Цена победы.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую веду сегодня я, Виталий Дымарский. И напомню, что у нас в гостях журналист, историк Искандер Кузеев, автор статьи, тоже вам напоминаю, «Потоп московский», опубликованный в сегодняшнем номере газеты «Совершенно секретно». И вот об этой статье, вернее, не о самой статье, естественно, о тех событиях, которые описывает Искандер Кузеев, о событиях осени 41-го года, мы и беседуем сегодня с нашим гостем. И о самих событиях, и о том, что их окружало. Итак, мы остановились на том, что мы попытались выяснить, сколько же людей жило и сколько людей погибло вот в тех 30-40 деревнях, которые были затоплены по специальному приказу Верховного Главнокомандования путем сброса воды из Истринского водохранилища и из других водохранилищ.
Да, и Ивановского, да, и из всех вот, да, каскадов.
В конце 41-го года. Ну, в общем, понятно, что такие подсчеты тяжелы. И вряд ли, так сказать, сейчас мы найдем точное число. А вот вы не интересовались ли, просто в продолжение этой темы, это я спрашиваю Искандера Кузеева, а не интересовались ли вы тем, а сколько из этих деревень потом возродилось? Вот сейчас они существуют, или от них просто ничего не осталось, и все было построено на новом месте?
Ну, многие поселки, вот, которые стояли практически на уровне воды, они были отстроены заново. Те деревни, которые были на более высоком месте, они были подтоплены и сохранились. Но там трудно тоже сказать, насколько они были вот затоплены. Здесь я еще должен сказать, что вот ответить вот оппонентам, которые уже вот высказывались по тому поводу, что могло быть затопление и вообще не быть, что деревни на реке Сестра, они находятся очень низко над уровнем воды. Угу. Это связано с тем, что там не было паводкового затопления. Здесь я должен сделать небольшое отступление историческое. Река Сестра находится на трассе старого канала, который начался строиться еще во времена Екатерины. И вот есть такое селение на реке Истра, Екатерининские валы, и вот канал, который проходит через город Солнечногорск, он был недостроен в связи с тем, что отпала необходимость, уже практически были все готовые сооружения, но когда этот канал фактически на трассе Москва-Петербург. И когда построили вот Николаевскую железную дорогу, то строительство канала прекратилось. Но были построены все гидротехнические сооружения, шлюзы, мельницы. И вот река Сестра до Солнечногорска, она вся была, как говорят речники, зашлюзована. Там стояли, очень много стояло шлюзов, мельниц. И вот эти все старые гидротехнические сооружения, они не позволяли разливаться паводкам. И поэтому все деревни вот на этом водном пути судоходном, вот одна деревня там, в которой я побывал, она называется, например, Усть-Пристань. То есть, хотя сейчас это мел, это нас впадение Яхрома в Истру. И дома стоят очень низко, и видно, что если подъем был 6 метров, то все это могло быть было затоплено.
Понятно. Вот я, передо мной ваша статья лежит, и вот здесь вот я просто хочу зачитать такой диалог, что ли, между Жуковым, если я правильно понимаю, и Сталиным. Когда Сталин говорит, что через 2 дня там все должно быть готово, ему Жуков возражает: «Ну, товарищ Сталин, мы же должны эвакуировать население из зоны затопления». На что вот здесь вот такой ответ Верховного Главнокомандующего: «Чтобы информация просочилась к немцам, и чтобы они послали к тебе свою разведроту, это война, товарищ Жуков. Мы сражаемся за победу любой ценой. Я уже отдал приказ взорвать Истринскую плотину. Даже свою дачу в Зубатове не пожалел. Ее тоже могло волной накрыть». Но это, я так понимаю, не реальный диалог, да, а, так сказать, ну, не то чтобы вымышленный, но реконструированный.
Реконструкция, да.
Реконструкция по каким-то отдельным свидетельствам, видимо, да?
Да, ведь поток из Истринского водохранилища, он мог практически доходил до Москвы-реки и мог затопить все вот эти вот дачные поселки, дачи в Зубатово, которые вот на Рублевке и До Рублевской плотины. Уровень там 124 метра, а уровень Истры...
А скажите, Искандар, а разговаривали ли вы с какими-нибудь военачальниками, со стратегами нашими, со специалистами военного дела? Но это было там жертвы, цена, это победы. Это, так сказать, вопрос, который мы постоянно обсуждаем. А вот что касается просто чистой военной эффективности, это была эффективная мера для того, чтобы остановить немцев?
Ну, в общем-то, да. То есть ведь линия фронта от Калинина до Москвы, она сократилась фактически до двух точек. Деревни Крюково. Известного даже
да,
по песням.
По песням.
И вот Перемиловские высоты, где вот стоит памятник. Кстати, единственный в России памятник генералу Власову.
До сих пор стоит?
Да. Там и выбито его имя, он там командовал 20-й армией.
Оно как один из, да?
Да, 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 да. Там было, да. Там потом появилась ударная армия Кузнецова, но уже когда началось наступление, бронепоезд номер 73 НКВД, еще какие-то там воинские части, в том числе вот. 20-й армии.
То есть, ну, ведь эту же операцию можно подать и по-другому, что, собственно, другого выхода не было.
Ну, да, ну, вот, и эта операция была не единственная такого рода, ведь еще был на другой стороне, был другой диктатор.
Ну, это мы об этом еще поговорим, да. Да, мне просто в данной ситуации интересует. Можно же и так сказать, как вы говорите, вот те сталинисты, там, которые вам возражают, ну, они оспаривают сам факт. А может быть, и чего им оспаривать сам факт? Сказать, а вот другого выхода не было. Мы действительно, ну да, это было тяжело, это было сопряжено с огромными жертвами, но это, тем не менее, оказалось эффективным.
В то же время, да, был риск, что война закончится в 41-м году. Гудериан уже получил приказ двигаться в сторону Горького. То есть вот должны были войска с севера и с юга где-то в районе Петушков
столкнуться. Ну да, это известная вещь, что Гитлер уже решил, что Москва фактически уже пала, и уже можно перебрасывать войска на другие направления.
Да, то есть не задерживаться, а дальше идти. То есть была стратегия выбрана вот по линии А-А, по линии Астрахань. Архангельск.
Ну, вот смотрите, я еще раз хочу вернуться к вопросу о жертвах, да, количестве жертв. Я еще раз просто сошлюсь на вашу статью, где вы пишете, что когда вы пытались выяснить зону затопления и хотя бы ориентировочное число жертв, то... ваше внимание, там жители реки, жители деревни обратили внимание, ваше внимание обратили на другое, да. Вот я опять же процитирую, но в данном случае, видимо, цитата точная, если, так сказать, вы сами ее слышали. «Видите тот холм, говорили вам, да? Там просто скелеты в навалку. И вам показали на небольшой холмик на берегу Сестры, как раз реки этой. Там лежат канал-армейцы». Ну, то есть, это, видимо, люди, это ГУЛАГ, гулаговцы, которые строили этот канал.
Да, собственно, видимо. Канал стал...
Я вот к чему это вас спрашиваю. То есть, там помимо деревень, помимо живых душ, там еще были, видимо, и какие-то захоронения, кладбища и так далее, которые тоже все было затоплено, да?
Ну, скорее всего, кладбища-то были на той, на правой стороне. Вот как у деревни Карманово, где вот мне говорили канал армейцы, я еще так думал, ослышался, красноармейцы, нет, говорит, канал армейцы. Там ведь канал стал и фортификационным сооружением, и, собственно, всех строителей канала можно также считать вот... людьми, которые вот стали жертвой вот этой войны обороны Москвы. Сколько по разным источникам, вот в городе Дмитрове люди подсчитывали, вот научные работники в местном музее, там по их подсчетам от 700 до 1,5 миллионов человек погибло. Вот.
Погибло или были заняты на строительстве?
Погибло, да.
На строительстве
там массовые захоронения вдоль всего. Вот мне рассказывали в поселке летчик-испытатель, там вот на берегу Ичинского водохранилища. Сейчас там какие-то структуры заняли вот последнее колхозное поле и раскопали, там стали строить коттеджи на небольшом кургане, и там наткнулись на массовые захоронения. Недавно строители... реконструировалось Волоколамское шоссе, вот строился третья нитка туннеля и развязка на пересечении улицы Свобода и Волоколамского шоссе, там под каждой опорой масса скелетов, там было вот кладбище, причем и была масса скелетов на валку уже под самым каналом, то есть там, если человек падал и просто оступился, то был приказ не останавливать никаких бетонных работ, все в непрерывном темпе, и люди просто гибли. Описан в литературе такой случай на вот строительстве третьего шлюза, когда на глазах у всех вот просто человек проваливался в бетон.
Искандер, еще один вопрос. Есть такая версия, что когда советское руководство готовилось к эвакуации из Москвы, и когда считалось, что Москву придется сдать немцам, да, что был план вообще-то затопления самого города Москвы.
Да. Об этом мне тоже говорили исследователи, вот, которые вот, связаны с этой темой. Есть такая Химкинская плотина вот, между Ленинградским шоссе и коттеджным поселком нынешним Покровское-Глебово, в парке Покровское-Глебово. Эта плотина держит весь каскад водохранилищ к северу от Москвы, начиная вот Химкинской, Пироговской, Клязьминской, Пестовской, Учинской, Икшинской. Находится на уровне 162 метра, как и все они водохранилища. Вода в Москве-реке находится в центре города на уровне 120 метров, то есть перепад 42 метра. И там, как мне рассказывают, было заложено тонны взрывчатки, и включая вот эту плотину и ее мертвый объем, который вот уже ниже вот сброса паводков, вот ниже сброса вот с той речки Химки, которая из нее вытекает. И вот этот поток мог просто обрушиться на столицу. Вот я разговаривал с ветераном, бывшим руководителем вот канала. Мы сидели на третьем этаже. Здание вот рядом с седьмым шлюзом, вот на пересечении как раз Волоколамского шоссе и улицы Свободы. Он говорит, вот мы сидим на третьем этаже, вот поток как раз вот до нас, вот наших, под расчетом, именно вот до этого уровня он мог подняться. А дальше там то есть масса даже высотных строений практически было бы затоплено.
Но и никаких потом документальных подтверждений этих планов нет, как я понимаю. Есть только такие свидетельства, да,
ну, людей. Да, и вот устные. Когда вот разбирали, там же мне рассказывали, когда разбирали мост через Клязьминское водохранилище старый, вот сейчас там построен новый мост на Дмитровском шоссе, и там уже в 80-х годах находили взрывчатку и в огромных количествах.
И, которая, судя по всему, была предназначена именно для взрыва.
А здесь эта территория, она закрытая. Она закрыта. Там еще в 80-х годах можно было проехать по этой плотине. Причем стоял кирпич, и написано было с 20:00 до 8:00. То есть на вечернее ночью время только закрывалась дорога. А сейчас она полностью закрыта и огорожена забором, колючей проволокой. И эта местность абсолютно недоступная.
Ну, собственно говоря, когда мы говорим, что нет документальных свидетельств, документальных подтверждений, можно еще и предположить, что, в общем-то, мы просто не ко всем документам еще имеем доступ.
Да.
Потому что, как известно, у нас архивы так раскрываются, но очень лениво, я бы сказал.
И эта история, она в виде легенды долгое время ходила и приписывалась, что это была идея Гитлера вот, после прихода немцев затопить город. Была такая пьеса была у Андрея Вишневского, Москва РЗ.
Московское
вот,
море?
Да, уже как бы после такая реконструкция после победы Гитлера, когда вот там на лодках прогуливаются там.
Ну, это было как бы такой чисто пропагандистский был ход, да, что Гитлер собирался затопить. Да, это... А может быть, это была такая некая подготовка к тому, что сами могли затопить.
Да, это была трансформация реальных событий.
Да, версия могла быть разная. Ну, кстати говоря, сам товарищ Гитлер ведь тоже подобную операцию затеял в Берлине.
Да, да. Ну, вот здесь вот по этим операциям видно, что очень мало разницы между двумя вот такими диктаторами, когда речь идет о спасении собственной жизни, то диктатор готов пожертвовать жизнями собственного народа. Вот в фильме «Освобождение» был такой эпизод, когда были открыты шлюзы на реке Шпрее и заслонки.
И актер Алялин, игравший, да, он,
да, он там погиб.
И это,
да. По-разному вот можно относиться к этому фильму, тоже, как сказать, во многом пропагандистскому, но вот это такая была там потрясающая сцена, когда немцы, только вот 5 минут назад бывшие противниками, они вместе выносили раненых и вместе держали линию оцепления, чтобы первыми могли выйти там женщины и дети вот из этого, это на станции Унтерден-Линден, вот прямо рядом с Рейхстагом.
Ну, кстати говоря, там про фильм «Освобождение» я могу бы сказать, что да, действительно, там, конечно, его воспринимают, и совершенно справедливо, как фильм в первую очередь пропагандистский, но там достаточно много воспроизведено реальных событий, да, 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 войны, из которых каждый человек непредвзятый может сделать собственные выводы. Я помню, например, очень много эпизодов из фильма «Освобождение», которые меня наводили на мысли совершенно, может быть, не те, на которые рассчитывали авторы фильма. Да? Там и по поводу того, как товарищ Сталин отдавал приказы брать те или иные города там, любой ценой там, и так далее и тому подобное. Поэтому это тоже имеет свою, так сказать, может быть, историческую даже ценность, да, вот этот фильм «Освобождение». Кстати говоря, там же, по-моему, не только в Берлине готовилось затопление, мне кажется, что еще где-то, по-моему, в Польше тоже был вариант затопления города, и там взрыв был, наверное, там взорвали, по-моему, хотели, да, там Краков, по-моему, хотели взорвать полностью.
Ну, насчет Кракова, я думаю, это скорее тоже из области легенды, потому что Краков стоит очень высоко на...
Да нет, вот, да, я говорю, там, по-моему, там холме. Действительно, там не затопление, наверное, было. Что, как вам показалось, так сказать, ну, во-первых, спасибо вам, что вы все-таки приоткрыли, хотя, может быть, не полностью еще, но приоткрыли еще одну страницу истории войны. Вот в какой степени вам показалось, что вы ее приоткрыли, и сколько еще закрытого в этой странице?
Ой, очень много закрытого. Вообще, очень интересная тема отношения вот, военного руководства к мирному населению. Буквально вот на днях были опубликованы мемуары режиссера театра Мирхольда Александра Нестерова. Это такой титанический подвиг московского поэта Германа Лукомникова, у которого оказались его истлевшие, буквально вот собранные по клочкам дневниковые записи. И он
времен войны,
1941-1942 год в Таганроге. И вот когда я читал эти дневниковые записи Нестерова, у меня просто волосы вставали дыбом. Мне казалось, что я читаю отрывки из 1984 года вот Орвелла, когда вот на город Лондон систематически вот сбрасываются бомбы, гибнут люди при артобстрелах. Это гибли русские люди, обстреливались всю зиму 41-го и лето 42-го года, обстреливался город, его жилые кварталы, и гибли люди, обстреливались и сбрасывались бомбы на жилые дома. Вот прифронтовой город, вот Ростов несколько раз сдавался и занимался снова советскими войсками. И из этих дневниковых записей видно отношение людей к этому.
Вот как, из этих записей Нестерова, да?
Да, большевики сбросили бомбы, большевики обстреливали город.
Ну, то есть обе стороны, воевавшие с мирным населением не считались. В общем-то, можно такой вывод сделать, я думаю, да? Ну, кстати говоря, если посмотреть на потери во Второй мировой войне, причем не только Советского Союза, но и всех участников с обеих сторон, да, как антигитлеровской коалиции, так и сторонников Германии, то можно посмотреть, что, собственно говоря, чисто военные потери они примерно, вот, ну, соотношение, конечно, в каждой стране свое, там все зависит, конечно, от степени участия в войне, но мирных жителей погибло намного больше, чем на полях сражений, да?
Да, и в то же время я не слышал, чтобы, например, немцы бомбили занятые советскими войсками Кёнигсберг. Такого не было.
Ну, нет, ну, есть, конечно, примеры такого человекосбережения, который, правда, тоже можно, наверное, к ним по-разному относиться, но ведь многие, например, считают, что там те же французы, уступив Гитлеру, да, достаточно быстро, но мы знаем, это там сопротивления практически не было, что тем самым они просто сберегали жизни людей, сберегали города. Там, не знаю, там, тот же Париж, там, условно говоря, занятый немцами, он остался таким, каким и был. Да? Ну и существует еще много дискуссий до сих пор. Это на тему блокады Ленинграда. Это очень тяжелая тема. Да. Там безумное количество людей. Да, ну, во-первых, что это блокады можно было избежать, если бы вели более мудрую, что ли, более рациональную хотя бы политику в отношении к Финляндии, с одной стороны.
А если бы не начали 22 июня бомбить Хельсинки?
Это сложно.
И ни в одном из оккупированных городов ведь не было такой ситуации, как в Ленинграде. Вот в мемуарах Гудериана я читал, что вот его записи, где он говорил о снабжении там продуктами, что вот вывешено объявление, что продуктов в достаточном количестве, и чтобы население там не беспокоилось, в Орле,
так что, например, людьми жертвовали без оглядки, без всякой, без подсчетов. И я уж так, может быть, даже отвечаю не напрямую нашим многим слушателям, которые часто нам пишут о том, что зачем вы об этом, о том, о сём. Но я еще раз хочу повторить, что у нас программа о цене победы. Цена победы, именно подчеркиваю слово «цену», да, она могла быть другой, вот по нашему мнению. Да? И цена победы, конечно, которая в первую очередь выражается в количестве, в числе погибших, да, в числе человеческих жизней, отданных и положенных на алтарь этой победы. И вот просто чтобы разобраться в этом, потому что победа любой ценой, мне кажется, что это очень часто бывает пирова победа, да, и, может быть, во всяком случае, надо уметь критически смотреть на свое прошлое и как-то понимать его. Хорошо, я разговорился и забыл про нашу... Ну, не забыл, конечно, я на него смотрю, на нашего гостя Искандера Кузеева. Искандер, как у нас всегда говорят, знаете, в интервью там с писателями, ваши творческие планы. Будете ли вы продолжать эту тему? Будете ли вы ей еще заниматься в этом смысле, да, там какие-то расследования, исследования?
Ну, в следующем номере мы планируем продолжение вот этой темы, именно вот по Подмосковью. И вот, думаю, вот те мемуары Нестерова, которые вот буквально на днях опубликованы в интернете, они заслуживают того, чтобы ими о них говорить отдельно. Да, это очень интересно. Ведь фактически нет никаких... Это чудо, что вот сохранились, и такие записи, и ведь это опасно было их хранить. Ну, там есть, например, такая запись: жители Таганрога празднуют годовщину освобождения города от большевиков. Ну, это чудо, что вот такие записи сохранились.
Да. Ну, чудо, что они сохранились, так сказать, в руках частных лиц. Да. Потому что я думаю, что такого рода свидетельств достаточно много. Другое дело, что они все попали, как на свое время говорили, куда надо, и просто находятся. Поскольку я думаю, что многие слушатели, наверное, помнят, я сейчас провел, по-моему, три программы, если я не ошибаюсь, с исследователем из Великого Новгорода, который занимается коллаборационизмом во время войны. и там очень много документов. В общем, я даже ездил в Великий Новгород и видел, что очень много документов, сохранившихся с той поры, где много очень свидетельств о том, как это все происходило. Да? Оккупация – это тоже очень тяжелая такая тема. Так что какие-то документы и свидетельства есть. Но...
Новгород ведь город практически 4 года.
Чуть-чуть поменьше, поменьше. Там Псков, по-моему, дольше всех был под немецкой оккупацией. Ну, хорошо, я благодарю Искандара Кузеева за нашу сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся до следующей нашей программы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Цена победы.